Значит, переходим к практической части. Идея была такова, что я еще раз только уже на практике делаю то, что делал на доске. То есть просто рассказываю, показываю, как читается вот та или иная ситуация, которая не написана, а уже нарисована. Вот единственная разница, которая будет. А затем мы вместе уже смотрим ситуации, в которых я вас опять же озадачиваю вопросами, а что здесь происходило, или происходило такое событие, а где вы его видите в транзите. Вот так, да? То есть это уже как бы учебно-методическая ситуация. Мне все равно с какой карты начать. Буквально. Поэтому, если у вас есть интерес кому-то из тех, кто тут перечислен, особый, можем начать прямо с любого человека. Ну вот давайте с Бодрова. С Бодрова там не очень хорошо, у него времени нет.
Вот,
но Бодрова, раз мы сказали, мы с него начнем. Сейчас. Мы просто по очереди. Бодрова раз сказали, пусть будет. Значит, у Бодрова здесь дата смерти. У нас нет домов. Я не знаю его дату, его время и место рождения. Вот. Однако я просто хочу показать, какого рода транзитная ситуация указала на вот эти обстоятельства. Так. Сергей Бодров. Крупней? Чуть-чуть можно. Ну не радикально. Он будет рассказывать, где что находится. Гороскоп, как скажете. Можно от асцендента, можно от зодиака. У меня все от зодиака строится. Вот. У меня вот это овен, вот это телец, близнецы и так далее. Но если вам удобнее, я могу перестроить. На дома внимания не обращайте. Я не знаю времени и места рождения. Значит, что явным образом обращает внимание в космограмме? А? Да, правильная мысль. 27 декабря, 71 год. 27 декабря, 71 года. Время, место я не знаю. Поэтому мы это не пишем. Можно что обратить внимание в космограмме сразу? Не зная домов, мы видим конфигурацию в космограмме достаточно конфликтного типа. Марс в Овне, квадрат Солнца, Козерог, квадрат Плутон, Тау квадрат, Весы. Вот достаточно жесткая конфигурация, предполагающая, ну скажем, и определенный тип характера, и определенный интерес в искусстве, который через него будет так конкретнее сказать проявился. Вот, и вообще опасный аспект в плане конфликтности, в плане травм, в плане опасных, жизненно опасных негативных обстоятельств. Марс, Плутон, я вам говорил, в принципе, ситуация непростая. Марс, Солнце отдельно, Солнце, Плутон отдельно. Это все достаточно напряженный конфликт. У него Тау квадрат. Я не знаю дома. Но я могу предполагать, что эти три планеты были участниками первого или восьмого домов, как управителей по положению. Значит, что из других вещей мы можем наблюдать на транзит? Транзит у него мрачный. Это нечастая ситуация, когда, скажем так, гибель человека в коллективной катастрофе вот так отыгрывается в транзитах. Бывает так, что в гороскопе ее даже не сразу найдешь. Вот. У него на уровне космограммы нет ни одной практически непораженной планеты. Вот давайте смотреть внимательно. Указанная мной тау-квадратура Марс, Солнце, Плутон. Значит, к ней по минимуму дата смерти 20 сентября 2002 год. К ней достраивается только два транзита на данный момент. Обращаю внимание, принцип двойного транзита, а именно Солнце, вот оно в Деве, каждый год у него в одних и тех же числах достраивалось до оппозиции с Марсом, соединения с Плутоном и квадрата самого к себе. До квадрата достаточно широкий орбис. В некоторые годы, когда этот транзит становился множественным, то есть не просто Солнце аспектирует эти планеты, а вместе с чем-то, вот этот транзит в эти даты для него должен был быть кризисным. В этом году у него Сатурн, вот он. А мышь вообще видна? Видна, отлично. Значит, Сатурн в этом году будет делать сходящийся аспект к Солнцу, делает квадрат к Марсу, делает квадрат к Плутону. То есть у него Тау-квадрат, который здесь есть в карте, он за счет Сатурна достраивается до крестовой ситуации. Ситуация еще не реализовалась здесь полностью, но достраивается множественный транзит, солнышко. Да что ж такое, пальцы сегодня какие-то кривые. Солнышко. И это потенциально угрожающая ситуация. Это еще не все. Это не полный набор. Значит, смотрим дальше. У него есть натальная квадратура Луна-Венера. Сама по себе ситуация не угрожающая. Но мы не знаем, чем она управляет. Чем управляют эти планеты. У него на момент смерти, обращаю внимание, Нептун в петле ходит по Венере и делает квадрат к Луне. Медленная планета. Второй множественный транзит к этой же конфигурации, до того квадрата, расширяет Юпитер. Он делает квадрат к Луне, он делает оппозицию к Венере. То есть на Луну идет две квадратурные ситуации. Вот они. От Юпитера к Луне, от Нептуна к Луне. И, наконец, третий транзит, множественный. Венера из Скорпиона сама к себе делает оппозицию. Вторая крестовая ситуация в этой карте на дату смерти. Смотрим дальше. У него есть Юпитер в Стрельце. Он в карте в натальной не поражен. Ну, кроме того, что он в изгнании, больше ничем. На дату смерти по нему гуляет Плутон. Достаточно серьезные перемены. К нему достраиваются лунные узлы. Вот здесь вот северный в близнецах, вот здесь вот южный. Притяжение фатальных коллективных ситуаций. Достраивается множественный транзит Марс квадратом. Напоминаю, что Марс и Плутон у него в натальной карте в оппозиции. Поэтому квадрат Марс-Плутон на небе это косвенный транзит, который у него преломляется на натальную карту. Это очень мощная повторная связь. В его случае опасная. И, наконец, на момент смерти примерно Луна достраивается в еще одну крестовую ситуацию. Три креста на одну только дату. Жутковатая карта, честно говоря. Пауков в транзитной ситуации на момент смерти. Но здесь нет домов. Поэтому я просто показываю здесь иллюстрацию того, что значит множественные транзиты, что значит достройка до конфигураций, что значит косвенные транзиты и что значит повторная связь. То есть возвращаюсь к тем мыслям, о которых мы начинали. Повторных связей здесь несколько. Венера, пальцами начинаю тыкать. Венера, аспектирующая сама себя, то есть ухудшающая собственную связь. Венера, аспектирующая Луну, учитывая, что они на натальной карте в квадрате. Сейчас, секундочку. Сатурн здесь не участвовал в крестовой ситуации. Мы просто так остановились. Да? Это повторная связь. Косвенный транзит. Марс-Плутон квадратура. При наличии Плутон-Марс оппозиция в натальной карте. Транзит косвенный и повторная связь. В его случае проецируется на натальную карту. Достройка множественных транзитов здесь есть везде. То есть они достраивают квадратуры, достраивают того квадраты. И вы видите, ни одна планета на данный момент не действует в одиночестве. Они проходят одна, две, три штуки подряд. Вот, соответственно, ситуация для жизни, я бы сказал, опасная, даже не глядя на дома. То есть уже просто из этого исходя, можно было говорить, достаточно длительный период времени. Пока Сатурн находится вот в этой вот оппозиции к Солнцу, Марсу, Плутону. И по крайней мере, пока Нептун и Плутон делают соответствующие аспекты на натальную карту, без домов, это уже кризисный период его жизни. Вот, вопрос только в том, когда и как это реализуется. Ну, как реализовалось, все знаем. Вот, учитывая, что можно, в принципе, попытаться ректифицировать карту, учитывая, что у него должен быть управитель четвертого, связан либо с двенадцатым, либо с Нептуном, по причине, что нет тела, нет могилы как таковой. Это как бы одно из указаний, что местонахождение последнего человека не будет известно, или будет утеряно, или что-либо еще. Должна быть связь, видимо, тут у нас восьмым, потому что это указание на коллективные обстоятельства, в которых человек попадает в опасные ситуации, ну и так далее. Но это уже пошла теория. Теперь берем что-нибудь с домами, более показательное.
А транзит на какое время застроили?
На момент смерти, 20 сентября 2002.
А время?
Ну, сейчас да, стоит на середину как? Дня. Радикально изменится только положение Луны. Все остальное будет там в тех же местах. Луна будет в рыбах. На середину дня, на 8 утра, она находится в рыбах и достраивает одну из конфигураций. Транзит от места не зависит. Одна из интересных вещей, потому что в транзите крайне редко учитываются, собственно, транзитные дома. Они есть моменты, когда мы их учитываем. Вот. Но это исключительные ситуации, это не типовое решение в транзитах. И поэтому строить транзиты на конкретную координату ничего не поменяет по смыслу. Транзит остается одинаковым для всех людей, населяющих Землю. В отличие от других методов прогнозов, в которых есть нюансы, как, скажем, в соляре, например, что радикально поменяет картину. В транзите не учитываются транзитные дома, кроме некоторых исключительных случаев, о которых я еще скажу. Так, по этой карте. Да. Можно. Нет домов. Про управителей не говорите. Луна задействована в Большой Крест. То есть, учитывая оппозицию и два квадрата, ну, по силе они явно интереснее, чем 135. Не, возможно, что есть еще что-то. Я согласен с этим. Просто наличие трех больших крестов, это очень мощно. Согласен. Просто опять же еще раз возвращаемся к тому, что мы все знаем, что аспекты минорные не имеют такой силы, как мажорные. Наличие трех крестовых ситуаций, ну, не может быть слабее, чем секира. Ну, не может быть. Их три, их даже не одна. Задействованы все высшие планеты. Задействованы все слабые точки гороскопа. Очень, очень тяжелый фатальный период. Я не могу, может быть, скажем так, если бы мы прогнозировали, я бы ожидал более серьезного кризиса, когда Сатурн войдет в рак, будет делать более точный аспект к Марсу, Плутону, Солнцу. Вот. Но это если не знаем дома, да, я бы искал более кризисную точку. Вот. Но говорить о том, что у него вот эти вот год-полтора, пока все эти планеты гуляют в этих районах, будет создавать очень опасный год, без домов даже можно было. А зная дома, можно было конкретизировать, какая из этих трех крестовых ситуаций, которые мы разобрали, действительно угрожает жизни. Потому что возможно, что угрожала жизни не вот это вот Сатурн, Марс, Плутон, Солнце, а угрожала жизни, например, та крестовая ситуация на Луну. Допустим, Луна стоит в восьмом или восьмом управляет. В этом случае Нептун из Водолея квадрат к Луне, Юпитер квадрат к Луне, Венера как управитель Луны и планета, которая Луну уже инспектирует квадратурой, оппозиция, крестовая ситуация, тройной множественный транзит на одну и ту же планету, которая, допустим, находится в восьмом доме или восьмом управляет. То есть каждая из этих ситуаций независима. Или вот Плутон по Меркурию при поддержке Марса, узлов и достройки Луны. Каждая из них сама по себе могла создать смертельно опасную ситуацию. Так. Другой пример. Ну, это нетипичная ситуация. Еще раз говорю, при катастрофах коллективных обычно вот такой яркой картины нет. Ну, скажем, Эрнест Хемингуэй. Пусть будет он. Хемингуэй. 21 июля 1899 год, 8 утра местного времени, город Оак-Парк, Иллинойс. Поправка минус 6 часов, в координатах это 41,53 северной широты. Восемьдесят семь сорок семь западной долготы. Ну, опять тут товарищ со специфической картой. В плане кризисов, да.
Подробную идею. Да. Вот если вы говорите, что очень странная ситуация для коллективной гибели, да? Вы так сказали?
Ситуация странная в том плане, что очень читабельная. Для коллективной гибели это нетипично.
Вот, я хотела сказать. А может быть, он был детонатором?
Могу пожать плечами. Как версия, да, конечно.
Сход лавины.
Не обязательно землетрясение или сход лавины. А вот, скажем, он за собой всех потянул, может.
То есть ему настолько надо было погибнуть, что кто погибнет вокруг него уже было неважно.
Ну вот еще одна причина. Плутон тут участвует как коллективная планета. Тоже могла показывать участие в коллективной смерти. Об этом говорил. Я могу согласиться с версией.
Человек бывает втянут в коллективные процессы, а тут, знаете, если есть такая ситуация, то должна быть и обратная.
Могу согласиться. Мысль неприятная, но согласиться можно. Что да, в принципе, поскольку он был режиссером, из-за него собрались эти люди. Если ему было суждено, то может получиться так, что он втянул за собой. Но это вопросы морали, я думаю, что... Вопросы религии, даже философии, не астрологии. Вот. Поэтому давайте двигаться дальше. Так, Эрнст Хемингуэй. Военный журналист. Оак-Парк. Сейчас покажу. Видно, нет? Оак-Парк, Иллинойс. Вообще, выбор примеров не всегда простая тема, особенно для семинаров или для обучения. То есть требуется гороскоп человека известного, человека с какими-то показательными событиями, и гороскоп, чьи данные не вызывают сомнений. То есть не ректифицированный гороскоп, а именно точно известный. В данном случае все примеры, которые я выбираю, имеют достоверную информацию исходную. У него гороскоп датирован, я сейчас не помню точно, по-моему, рейтинг АА в базе Роден. То есть точные, еще и уточненные по ректификации данные. Значит, что можно сказать по самой карте? Я имею в виду вопрос, имеющий отношение, ну, например, к его писательскому труду, например, к его смерти. Ибо эти два события будем разбирать. Не видно, да? Ладно. Значит, одна из особенностей карт, несколько особенностей. Значит, асцендент и МЦ оба управляются одной планетой, она является Меркурием. Традиционное указание на человека интеллектуального склада, также коммерсанта, также посредника, также, ну, меркурианца, так скажем. Меркурий в данном случае находится далеко не в самом лучшем для себя положении. Вот он, в 12-м доме, во Льве. Нетипичное положение, скажем так, для профессионального писателя. Типичное для человека, который разбирается в психологии, который в том числе пишет автобиографические произведения, то есть идущие изнутри, которые он находит. Но здесь есть очень интересные вещи. Меркурий, как управитель первого и десятого домов, связан с планетой в десятом. Это Нептун, и он еще и принимает ее по рецепции. То есть Меркурий управляет Нептуном. Меркурий и Нептун – типовая комбинация для людей, которые занимаются, ну скажем, вымыслом. Вот. Просто когда мы сталкиваемся с этими людьми в жизни, и они не писатели, это не всегда приятно. Особенно при квадратуре, там, при соединении. Есть еще ситуации, когда Меркурий и Нептун Лилит не так давно в Стрельце. Вот. Ну и так далее. Если это человек, профессионально занимающийся вымыслом, это журналист, писатель, то есть это человек-рассказчик, выдумщик, сказочник. Скажем, у Стивена Кинга Меркурий и Нептун, если я правильно помню, в соединении в весах. То есть это тоже достаточно типовая конструкция для человека, который занимается, профессионально занимается фантазией. Вот. У него достаточно сильная связь. Нептун управляется Меркурием. Нептун, как планета, в том числе искусства и вымысла, в 10-м доме. Плутон в 10-м доме тоже управляется Меркурием, таким образом тоже ему подчинен. Плутон, Сатурн и Марс. Плутон, Сатурн и Марс входят в тау-квадрат в его карте, поражающий первый дом. Весьма опасная и неприятная ситуация. Марс в первом доме для мужчины – это человек со склонностью решать проблемы силой. Вообще силу культивирующий, силу уважающий. И, скажем так, когда читаешь о том, что он был большим поклонником Кариды, и смотришь на гороскоп, вопрос снимается. Почему это его цепляло? Потому что эта тема жестокости в карте прописана четко. Почему он сделал карьеру как военный журналист? Нет вопроса. Потому что Плутон, как управитель коллективного рода событий, имея аспекты с личностной планетой, с Марсом в первом доме, сделал его журналистом, то есть человеком, который пишет на тематику Плутона, лично участвует в этом деле, Марс. Был ранен в том числе. Вот. И вообще тематика вот этой вот жестокости, в том числе и коллективной, Сатурн-Марс, аспект жестокости. Марс-Плутон, аспект жестокости. Сатурн-Плутон, коллективные процессы. Это то, что его цепляло, то, что он, в общем-то, писал. То, на чем он, как гуманист, как человек, вырос до идеи «Прощай оружие» в том числе. Правда, сам он, как вы знаете, с ним проститься не смог до упора. Вот. То есть и сафари, и многие другие вещи. Обратим внимание на следующие вещи. Реализоваться может только то, что прописано в гороскопе. Что у него с восьмым домом? Восьмой дом в Овне. Типовая ситуация. Опасность от огнестрельного оружия, острых предметов, ударных травм, особенно колотых или резаных. Вот. То есть ситуация, связанная с травматического характера событиями. Марс является управителем. Управитель восьмого дома в первом. Марс. Человек рисковый. Он сам идет на риск. Это его особенность. То есть он его привлекает, ему это нравится, его это будоражит, его это возбуждает. Если эта планета активная, как Марс, то это именно человек, который уже авантюрного склада. Если бы это была планета спокойная, человек не был бы авантюристом. Скажем, управитель восьмого дома Венера в первом. Могло бы дать чувственность, сексуальность, интерес к чужим финансам в том числе. То есть совсем другие аспекты бы работали восьмого дома. При Марсе понятно, почему он охотник, вот почему он фанат Кариды, почему он военный журналист, почему он участвовал, пытался участвовать, во всяком случае, в кубинском перевороте и много чего еще. Марс у него в карте, ну, скажем, ничем не поддержан. Квадраты, пораженные аспекты. Ситуация травм, ситуация драк, ситуация ранений, ситуация смерти. В его карте прописано достаточно четко. И вот здесь интересный момент. Управитель восьмого в первом. Формальная трактовка такого положения должна читаться следующим образом. Смерть, восьмой дом. Где, в каких обстоятельствах, из-за чего, вследствие, в первом доме, человек является причиной собственного несчастья. Есть варианты трактовки. Это может быть несчастный случай. Это может быть суицид. Это может быть что-то еще, но это тема первого дома. Человек сам оказался вовлечен в эту ситуацию добровольно. То есть это не ситуация, скажем, когда управитель восьмого в седьмом. То есть смерть из-за другого человека. Тоже возможен несчастный случай. Но по причине вины иного человека. Управитель восьмого, скажем, в двенадцатом. Смерть может произойти при невыясненных обстоятельствах, оставаться долгое время загадкой или, скажем так, по причине тайного врага. Такой вариант тоже возможен. Увеличивает опасность коллективных происшествий. Вот. И, в принципе, сам по себе, вот любой управитель дома, находящийся сам в себе, тему как бы закрывает на себя. Поэтому это неприятно для трактовки. В некоторых домах это очень красноречивое свидетельство. В некоторых это мешает, но, во всяком случае, для меня. Вот, скажем, правитель седьмого в седьмом. Партнер по браку приходит сам по себе. Брак нужен ради самого брака. Одно из показаний на эффективный брак или потому, что партнер очень хотел. А вот у правителя седьмого в первом человек сам добивается. У него есть активный интерес. Это его важная жизненная инициатива. Вот. Смотрим. Значит, первую фазу я показываю. Значит, у нас есть транзиты, если есть, сохранились. Транзит на 38-й год. Война в Испании. Значит, обращаю внимание на что? Сейчас мы мелочи не смотрим. Я хочу показать, что период 37-й, 38-й, 39-й годы это период, который оказал важное влияние на его жизнь. Исключительно важное. В это время написаны самые интересные, ну, вопросы о вкусах не спорят, но одни из самых знаменитых произведений, которые сделали его писателем. «Снега Килиманджаро», «По ком звонит колокол» и так далее. Это оказал период для него серьезнейшее влияние на перестройку его личности, радикальное. То есть он изменился, он участвовал в этой войне, он был в нее вовлечен психологически полностью. Мой вопрос вам. Ну, карту вы не видите, да? Теряется существенный аспект смысла. Мой аспект вам. 38-й год я построил середину, чтобы взять период. То есть не конкретную дату, да, а указать, что происходило с высшими планетами. Вот как по высшим планетам объяснить, что у него шел в жизни очень важный период, связанный с психологическими переменами, и каково было свойство этих перемен? То есть это вторая часть задачи. Я уже не рассказываю, да, а говорю, событие было таким-то, а откуда это произошло? Смотрим. Давайте по очереди. Вот высшие планеты. Плутон. 29-30 рака. Имеем в виду, что это был длинный период, порядка 2-3 лет. То есть там петля, там орбис. Плутон ходит по Солнцу. Соединение. Нептун. В его случае, вот он, находится в первом доме. Болтается в петле по Марсу, достраиваясь квадратом к Плутону и Сатурну. Значит, как можно интерпретировать психологически, ну, хотя бы аспект Плутона по Солнцу? 38-й сейчас стоит, но на самом деле там допуск плюс-минус год в обе стороны. Мощная психологическая перестройка личности Плутон, Солнце, да? То есть из-за внешних обстоятельств, кризисного характера, плутонианского типа, происходит перестройка личности духа человека, солнечного, да, солнечного содержания. Кризисное, из-за того, что он сталкивается с какими-то вещами, которые описываются положением Плутона и его управлением. С чем он сталкивается? Плутон находится в 10-м доме в напряженных аспектах. Его профессиональная карьера, его амбиции личностные привели его на войну, в том числе и военного журналиста. Эти обязанности привели к тому, что под его влиянием, под свидетельством того, что он видел в качестве Плутон, война, меняется его радикальное осмысление себя и личности. Какие дальние последствия это за собой повлечет? Солнце в 11-м доме. Меняется круг общения, меняются жизненные планы, меняется то, что он хочет сделать в жизни. Дальние последствия. Солнце управляет 12-м домом. То есть меняется то, что он, возможно, в себе даже не очень понимает. Меняется психология, меняется карма, меняется... Возможно, закладываются какие-то очень серьезные комплексы военного типа. Что можно сказать о Нептуне, идущем по Марсу в первом доме? По Марсу. Представьте себе, что я написал этот аспект на доске. Нептун, соединение Марс. Глубокая убежденность, Нептун, совершенно верно. До фанатической, в том, что человек поступает правильно и огромный потенциал что-то делать. Вот, судя по описанию, он был вовлечен глубоко и полностью. Значит, это психологическая канва. В каком доме происходит событие? В то есть где? В первом. Происходит перестройка его личности под влиянием того, что он вовлечен в некие внешние события. Что является причиной? Нептун. Седьмого. Седьмого. Партнеры, враги, товарищи, внешние обстоятельства. Ну, брак, естественно. Я не помню, что у него с браком. Не уверен, что он вообще был в это время. У него брак. Вот. Но, видимо, речь идет, скажем так, о противостоянии, о вражде, о людях, с которыми он соприкасался. Ну, как бы деловых людях, партнеров, да. Значит, какие последствия за собой это повлечет и какие... Это имел в виду Нептун как управитель. Еще можно посмотреть его положение в домах. Опять карьера будет, да? Нептун стоит в 10-м доме. То есть из-за профессиональных литераторских Меркурий в Нептун-близнецах планах происходят эти перестройки. Какого рода последствия за собой это будет нести? Последствия принимающей планеты Марс. Во-первых, личная акцентуация Марса в первом доме. То есть развитие этого качества при помощи Нептуна. Вот, и воинственных качеств, и реализация его к мужчине, и много чего еще. Дальние последствия – это тематика восьмого дома. То есть я не знаю точно, но вот исходя из аспекта, я бы мог уверенно говорить, что человек был неоднократно в опасной ситуации, судя по аспектам, должен был быть ранен. И, возможно, тоже неоднократно. То есть опасная ситуация была в том, что его профессиональные карьерные амбиции, Нептун 10-й дом, в первом, благодаря личной вовлеченности, убежденности, фанатичной твердолобости, должны были привести его в целую серию череду жизненно опасных ситуаций, в которых он был личным участником. Возможно, лично убивал, стрелял и так далее. То есть тематика войны сочетается вполне адекватно. Когда мы говорим о том, что в его жизни это был важный психологический период, опираясь буквально на две высшие планеты, уже можно говорить совершенно уверенно. Мощная, такая радикальная перестройка личности происходит в эти два года. И сразу понятно почему. А вот остальные вещи, это то, что мы уже можем в качестве дополнения смотреть. Я специально акцентировался почему. Соединение аспект, который невозможно игнорировать, мы об этом говорили. Соединение с высшей планетой задает и периоды, и циклы, и такие перемены по размаху, что человек меняется независимо от собственной воли. И поэтому можно, конечно, посмотреть, скажем, у него Уран в 9-м доме, который должен как-то отражаться и как работа, и как путешествия постоянные. Но он не имеет такой здесь роли существенных соединений. Да, он тоже трактуется, это можно сделать. Но в примере, который я хотел показать, это второстепенная информация. Теперь следующее событие с ним связано. Общеизвестный уход из жизни. Значит, Эрнст Хемингуэй, значит, дата смерти. Не записал там, скажу здесь. 21 июля 1899 год. 1899. Ой, прошу прощения, что ж я ерунду говорю. 2 июля 1961 год. Время, не знаю, можно найти, если поинтересоваться. Соответственно, место нас тоже интересовать не должно. Смотрим только положение планет. Опять же, у вас есть теперь, то вы точно известное событие. Все знают, он умер при обстоятельствах, при которых, которые по-разному интерпретируются. То есть, он умер от огнестрельного оружия. Одна из версий чистил ружье и вот неаккуратно чистил ружье. Вот как вы можете прокомментировать это, глядя на транзиты? Ну, глядя на транзиты, я понимаю, что у нас возникают сложности. Либо смотреть далеко, видно плохо, я буду рассказывать. Не получилось так, совсем чисто. Значит, напоминаю, транзиты мы начинаем читать сверху вниз. От медленных планет к быстрым. Плутон, который у него в соединении, транзитный Плутон с Марсом, косвенный транзит, повторная связь, находится в районе асцендента и выходит на асцендент. Если быть точным, там петля на асценденте. Значит, Нептун, вот он, в третьем доме, соединений у него здесь нет, гармоничные аспекты к карте секстиль Луне, напряженных аспектов нет. Уран. Уран, 24 градус, болтается в петле в районе Меркурия в 4-м доме. Квадратура позиции нет. Гармоничных аспектов, ну, есть секстиль с Нептуном в 10-м. Сатурн. Находится в конце Козерога, делает в петле точную позицию к Солнцу. Юпитер. Был в петле, болтался в позиции к Солнцу, ушел чуть вперед. Делает там секстиль с Ураном. Напряженных аспектов, ну, квадрат сам к себе. Это как бы общая канва. Кроме того, что здесь особенно интересно, наличие транзитов черной луны, на которых мы в прошлый раз остановились, прошлое занятие вчера, да? но я подробно об этом не говорил. Обратите внимание, возвращение черной луны на свое место, градус в градус. Для него это тематика 12-го дома. Истинная черная луна, Друдж, она же, прошла Солнце буквально за пару дней до этого. Вот это вот там находится, 26 градус, ретроградное движение. Достаточно типовая конструкция. То есть ее, когда имеешь дело с вот такими обстоятельствами, видишь нередко. Ну, давайте думать ваше заключение. Что из этого можно сделать? Да, я имею в виду первое. Какие транзиты из перечисленных мы считаем важными? Ну, вот скажем, является ли важным транзит Юпитера в секстиле к Урану в данное время? Очевидно, нет. Он не определяет ситуацию. Плутон на асценденте явно вписывается, учитывая, что он находится в квадрате к ИЦ, к Урану на ИЦ.
И конец жизни. Опять же.
Совершенно верно. Тут есть несколько моментов. Во-первых, плутонианская трансформация личности – это всегда мощный стресс и сильные перемены. Во-вторых, у него Плутон – планета вообще болезненная в его гороскопе. В-третьих, Плутон аспектирует квадратом вот сюда вот конец жизни. В данном случае Уран, находящийся на ИЦ, то есть это тоже место, которое он к нему чувствительно. За несколько лет до этого, и в частности непосредственно перед самоубийством, он находился достаточно долго на лечении, принудительном практически лечении психиатрического типа. У него были очень серьезные расстройства эмоционального характера. Значит, у него за эти вещи, так чтобы напрямую, сейчас вспомню. Значит, да, там Нептун, он делал квадрат к Солнцу, долгое время болтался. Вот, у него была затяжная депрессия непосредственно перед датой смерти. Сатурн в данном случае в петле оппозиции к Солнцу. Хорошо описывает эти вещи. У него произошло возвращение Лилит в 12-м доме. Значит, очень интересная штука, что при возвращении Лилит на свое место всегда поднимается смысл, который с ней связан с Натальей. То есть человек проходит контрольную работу. С Головой полностью в этом плане согласен. Прожил хорошо, грубо говоря, не накопил нужный потенциал, да, эта грязь не поднимается в это время. Если накопления были большие, у человека этот период обычно сложный. То есть поднимается тот материал, который мы обычно избегаем, вытесняем, который мы не любим и не принимаем в себе. Акцент на Лилит является обязательным требованием в проверке гороскопов на вопрос суицида. Суицид считается, без Лилит вообще не бывает. Есть такой интересный момент. Вот по тому опыту, который есть у меня по моим двум случаям, не моим личным, слава богу. Вот. Я знаю, что да, суицидальные настроения у клиентов возникают тогда, когда Лилит акцентирована в карте транзитом или проходит по очень важной точке соединения. То есть это вот как закон. В это время, если у человека вообще есть наклонность, то это время является кризисным. Потому что затуманивается разум, появляется навязчивое желание какое-то, которое создает проблему. Значит, у него, тут я обращаю внимание, Лилит проходит дважды. Она, Солнце, имеет оппозицию с Сатурном. И еще по ней болтается истинная Лилит. И здесь, наконец, существует аспект, предполагающий тоже внутренние конфликты, внутреннюю неуютность в человеке, потому что Лилит возвращается на свое место. Значит, у него смерть вообще-то в карте прописана Марсом. Поэтому без Марса обойтись не могло. В данном случае Марс идет на соединение с Солнцем, с асцендентом, вот он в начале карты. Достраивается квадратом к Урану и транзитное соединение, двойной транзит Плутон-Марс, квадрат Уран. Резкое, внезапное изменение, связанное с самостоятельным Марс, часть первого дома, действием, приводящее к смерти, дальние последствия, восьмой дом. Понятная логика, да? То есть психологическая, еще раз, психологическая канва. Марс-Плутон в данном случае. Двойной, то есть множественный транзит, имеющий повторяющуюся связь в его гороскопе, потому что Марс и Плутон в квадрате на дальней карте. Это важная для него информация. Вместе делают акцент на Уран. Оба они являются для него сигнификаторами опасных обстоятельств. Вот, оба, один из них является планетой первого дома Марс, то есть личные действия, причина происходящего, личные действия. Вот, если Марс только трактовать, Плутон сейчас не трогать. Вот, причиной далеко идущей, скажем так, исходящей является тематика восьмого дома, то есть является тема смерти. Общая концепция такова, что явно выражена, это не неосторожность. Это депрессивное состояние, которое привело к резкому толчку все завершить одним махом. Это явно ярко выраженное самоубийство. Убийства нет. К убийству должны иметь непосредственное отношение седьмой дом, его управитель, его планеты. Это тоже закон. То есть наличие седьмого дома предполагает участие другого человека. Здесь картина вот депрессии, картина психических проблем, картина внезапного резкого действия при четком участии первого дома. Получается, что застрелился. Так, другой тест, да. А именно? Есть. Есть, например, Нептун к Венере, но это у нас еще с большим орбисом, он еще не добрался. Есть Нептун в секстиле Луна. Вот Луна у него в Козероге в пятом доме, Нептун находится в третьем. Находясь не в угловом доме, кстати, к слову, транзит тоже мало обычно что дает. В данном случае Марс с Плутоном приближаются к угловой точке. Она чувствительна сама по себе. То есть соединение с угловой точкой является аспектом, по факту. Скажем, прохождение Марса по асценденту является одним из показателей травм. Если у человека вообще есть указания на травму марсианского типа, у него их целая куча. Управитель восьмого Марс, Марс пораженная планета, Марс пораженная планета первого дома, Марс имеет отношение к планетам, которые традиционно связаны с травматизмом, Плутоном и Сатурном. Поэтому травму на прохождении Марса по асценденту можно было ему прогнозировать хотя бы небольшую, каждые два года, когда Марс возвращался на это место. Но при наличии поддерживающих аспектов, вот усиливающих аспектов, в данном случае Плутон, эта ситуация становилась бы для него более серьезной. И, скажем, воевать с этим аспектом уже нежелательно. Прибьют. Вот мое мнение, что поскольку Марс является частью первого дома, это был личный толчок. Был бы это седьмой дом, можно сказать, причиной Марса, был другой человек. Почему я считаю, что это связано не с неосторожностью, потому что здесь как акцентирована Лилит очень сильно. Если бы Лилит не было, можно бы сказать, да, это обращение с оружием. Да, такой опытный человек, как он, который всю жизнь с оружием был на «ты», умудрился почистить заряженное ружье, глядя в ствол. Вот. Но в случае с Лилит, можно сказать, может быть, он очистил. Но что ему пришло в голову, почему он нажал курок, на мой взгляд, описывается именно Лилит. Аспекты говорят, произошло событие. Помните, мы говорили? Планета дает событие. Фиктивная точка дает мотив и эмоцию. У нее нет тела, она не дает событий. Но она дает то, из-за чего мы поступаем. Лилит здесь очень акцентирована. И натальная, и транзитная, и даже истинная. Что тоже очень редко. Ну, как бы не редко, но бывает при суицидальных настроениях. Поэтому четко видна мотивация. Опять же, если бы она шла сама по себе, я бы так серьезно к этому не относился. Но есть указания на длительную депрессию. Сатурн в оппозиции с Солнцем. И вот конкретно, когда истинная Лилит проходила по нему, там буквально день-два до этого. Это должен был быть пик. То есть он вышел, насколько я знаю, поезд исторически из больницы, он приехал домой и фактически застрелился. Грустная тема. Перейдем к чему-нибудь более светлому. Милявской, вперед. Так, Лолита Милявская. Значит, что у нас с данными? 14 ноября 63 года. Ничего себе, но это шоу-бизнес. У них это, у многих это так и есть. У Леонтьева тоже Лилит в соединении с Солнцем, с точным. То есть это как бы норма. Во, еще один пример. Ну, правда, на ней это видно. Лолита Милявская, 14 ноября 63-го. 8:30 утра местное время. Город Мукачево, Закарпатская область, Украина. Для контроля поправка плюс 3 часа. Плюс 3. 48 градусов 27 минут северной широты. 28 градусов 45 минут восточной долготы. 22. Я сказал 28. Спать надо больше. 22:45. Значит, предлагаю рассмотреть год 94-й. Без разговора о том, что происходило, скажите мне, какие можно было ожидать события. Сейчас, секундочку. Милявская. Забавно. А? Я, конечно, придумал эти тесты, да, я вот думал, что сделаю не интригу, но какой-то элемент сюрприза, но взял, поназывал вещи своими именами вот, в истории. В принципе, если вы смотрели, там ответ уже есть. Который раз убеждаюсь, что да, что человек с Хероном вовне хитрить не может. Так.
А дату можно? Назовите нам, пожалуйста.
Транзит. Значит, это 94-й год. Речь идет о целом периоде. Я построил на 5 марта 94-го.
И дальше,
да. Имеется в виду, что мы смотрим планеты, начиная от Юпитера, минорные мы не смотрим, не трогаем пока. Смысла нет, потому что, опять же, мы берем период в течение года. Понял. 8 утра.
Да,
5.03.94, 8 утра.
Это что-то записано.
Это дата, на которую построен гороскоп. Однако дата эта взята с потолка, поскольку речь идет о том, что 94-й год был годом серьезных перемен в ее жизни. Весь год. Вот. И там, конечно, надо смотреть период. Периоды мы смотрим по транзитам высших планет. То есть минорные планеты, скажем, младше Марса и Марс включительно, можно не рассматривать в этом транзите. Я вам перечислю те, что находится, поскольку это не видно. Сверху вниз Плутон. Ходит в петле 29-30 градус. 29 сейчас в Скорпионе. Для сравнения, ее Меркурий как раз в районе петли находится в 27-м Скорпиона. Лилит в 24-м. Северный узел находится в 27-м Скорпиона. Транзитный. Транзитный. Юпитер транзитный. Поскольку Скорпион рядом, так я сразу все здесь сначала. Находится в середине Скорпиона, но он в петле. Я проверял, он добирался до асцендента и в 94-м вывалится в первый дом. Здесь он в 15-м градусе Скорпиона, в соединении с Нептуном, в 16-м Скорпиона условно. Значит, Нептун с Ураном находится в конце Козерога. Нептун 23-й Козерога, соответственно, секстиль к Меркурию, секстиль к Солнцу в первый дом. Уран 26 Козерога, секстиль к Меркурию, секстиль к Солнцу, ну или к Лилит в первый дом. Значит, можно посмотреть еще Сатурн. Сатурн находится в районе ИЦ, естественно, тоже петляет. Тринов секстили не делает. Значит, будет делать в течение года оппозицию к Урану-Плутону в 10. Давайте распределим мысленно транзиты по степени важности. Что в этом году важнее? Не спешим. Если вы говорите, давайте объяснять, куда что взяли, потому что все-таки я вас контролирую сейчас. Солнце, минорные транзиты не смотрим. Вообще. Так. Так, буду вас прерывать и направлять. Какие транзиты из пяти перечисленных планет представляются наиболее важными? Важность транзита задается аспектом, который он совершает. Какие соединения мы видим? Плутон с Меркурием, возможно, с Лилит. Юпитер, который совершит соединение с Нептуном, с асцендентом, с Солнцем, потом пойдет по Лилит и по Меркурию. То есть он весь ее стеллиум активизирует.
И еще северный узел. Вот там. Вот.
Согласен. И северный узел. Соединение в данном случае с Меркурием. А потом с Лилит и потом с Солнцем, потому что он двигается в обратную сторону. Вот ключевые факторы на этот год. Соединение этих планет. Вот теперь, зная, что это главная информация, мы ищем дополнительную информацию к ней, потому что это главное событие. Что помогает или мешает этим транзитам? Какие еще есть транзиты, которые являются вспомогательными сюда? Я имею в виду что? Я напоминаю, одна отдельно взятая планета обычно событий не дает. Нужны множественные транзиты. Множественный транзит мы имеем на Плутоне, Плутон Северный узел. Подождав немного, мы увидим, как Юпитер пройдет в Скорпион и сделает еще один множественный транзит. Будет Плутон, Юпитер, Северный узел по Меркурию, по Лилит и так далее. Мы видим, что из конца Козерога Нептун с Ураном делают секстиль Плутону, Северному узлу, а потом туда достроится Юпитер. То есть очень важная точка в натальной карте Меркурий, Лилит, Солнце. Но Меркурий и Лилит в основном. Что можно сделать в качестве вывода? Психологического вывода, дома какие, с чем связан Меркурий в качестве домов. Какие последствия это принесет, из-за чего это произойдет. Меркурий в первом доме, вот он. Является управителем 10-го дома. Плутон является управителем 1-го дома, потому что асцендент в Скорпионе. Из участников, из наших, что здесь еще? Есть Юпитер, управитель 2-го дома. И планета, которая стоит в 5-м. Комбинируйте. Значит, ну, Меркурий... Если мы Меркурий смотрим, да, транзит Плутон-Меркурий, да, это согласен. Что изменение имиджа, изменение личностных качеств, изменение манеры самоподачи, согласен. Но здесь уже интереснее смотреть дома. Даже вот так сойдет. не могу. Можно? Не знаю, никогда не пробовал. Если здесь есть настройка шрифта. Вот здесь нету. Так. Давайте так. Давайте мы сделаем так. Да. Поскольку вы не знаете как, то я просто буду записывать те вещи, которые вы проходили. Забава после дискретии, которые мы проходим. Ситуация, вызывающая благоприятного рода возможности, которых не было раньше. При южном узле она могла бы потерять, при северном она должна получить. Сюда же застроится транзит Юпитер. Смотрим, что отвечает Юпитер, как будет по управлению. Какие варианты? Где стоит, чем управление? Шоу, выступления, конкурсы, творческая самореализация и так далее. У него уходит по первому дому, что вообще увеличивает привлекательность в его случае. Может дать беременность для творческого человека, рождение некого плода там или что-то еще. И привести в конечном счете к изменению 10-го дома. Такова логика. Значит, дополняем, что здесь не только соединение. Здесь Плутон пока ходит соединение, одновременно с ним участвует Уран. Делая секс, все к тому же самое Меркурию, который является частью первого и десятого домов, дальних последствий. То есть, вот эта часть, нагруженная у нее карьерная, правитель десятого дома, имеет мощнейшее влияние высших планет, уже точно гармоничное, потому что если это стоит было говорю просто о масштабных переменах, здесь идет речь именно о шансе. Подключив Юпитера в первый дом северного узла, это благоприятный шанс. То есть без всяких моментов, это начало ее профессиональной карьеры. Она реально начала заниматься этим раньше, в 92-91 год. Но с этого момента у нее свалилась слава. Много по Плутону и оптом. То есть с этого момента началось буквально за один год радикальное изменение. Обращаю внимание, что Юпитер является управителем второго дома. Поэтому, строго говоря, вхождение Юпитера из 12-го дома, как он есть сейчас, в первый, означает в том числе деньги, полученные через творческую деятельность искусства, входящие в ее первый дом, отбивающиеся на личности, имиджи, ведущие в дальнейшем карьерному росту, по циклу и так далее. Очень четко читаем по домам ситуацию. Дословно читаем. И очень редкий транзит, когда вот так вот на одну точку сваливается куча всего. Возможно, там не все было честно. Возможно, не все было легально. Возможно, человек использовал какие-то вещи в корыстных соображениях, потому что Черная Луна в первом доме и предполагает некий обман или манипуляцию. Это часть ее профессии. Возможно, там есть еще нюансы, связанные, скажем, с кредитами, займами и так далее. Какие-то крупные вещи.
А управитель 10-го соединился с Лилитом не может начать скандалить по
известному? Если бы Наталья, то да. Если транзитно, да, это дурная глазка, это сплетни, слухи, ну, временная ситуация.
Вы транзитно же отвезли всех Наталья.
Согласен. Согласен.
А вот натальное положение, скажем, написано, скажем, его, например, аспект, например, если бы он напряжен,
ну,
это могло бы наоборот принести, но не прибыль.
Ну, естественно,
стоит ли оцениваться, так сказать,
натальное положение? Однозначно. Юпитер тянет с собой натальное положение. Я просто поэтому и смотрю. Он, поскольку не имеет аспектов. Мы его рассматриваем только как элемент пятого дома и проект второго. То есть он тянет с собой то, что он отвечает у него за искусство, творчество, детей, любовные романы, конкурентную борьбу с победой или выигрыши. И он отвечает за деньги. Или за материальный мир вообще. Если бы он был завязан аспектами, он бы на более глубоком уровне интерпретации, он бы тянул с собой еще и эти нюансы. Но просто и там дальше уже можно будет запутаться. Это касается любой планеты. Скажем, Плутон здесь тоже имеет аспект, его можно учитывать. Опять же, Плутон в данном случае это двойной транзит и повторяющийся связь. А не натальные карты соединений. Здесь они все стоят друг к другу, одновременно аспектирующие проект 10-го дома, в котором они же и стоят. Вот повторение одинаковых домов. 10-10-10-10. Четко указывает на сферу и на способ реализации. Мне казалось, что пример прозрачный. Но тишина нездоровая. Другая ситуация. Так. Лолита Милявская, 99-й год. Все та же Милявская, 99-й год. Опять же речь идет о периоде. То есть минорные можно не смотреть. Какие есть транзиты? Плутон в Стрельце, 11 градус. В данном случае соединение с Венерой, квадрат с Плутоном и Ураном, 10-й дом. Нептун, 3-й Водолея. Реальных аспектов не делает. Уран, 14-й Водолея. Соединение с Сатурном, квадрат с Нептуном, он и нарисован. Больше аспектов не делает значимых. Вру, есть в секстиле с Марсом еще. Уран в секстиле Марса. Так, Сатурн, Юпитер. Сатурн входит в Телец. Могу от себя добавить, что он дальше очень быстро доберется до дисцендента и уйдет обратно в шестой дом в петле. Поэтому я его поставил в шестой дом на март месяц, чтобы показать, что он, в общем-то, большую часть времени будет находиться здесь. Но реально через, с этого года и дальше он будет идти в седьмом доме. Значит, Юпитер. Юпитер. 4-й Овна. Значит, аспекты напряженных нет. Из гармоничных будет делать тринг Венере и Марсу на протяжении года и соединение с собой. Что главное, что второстепенное? А, Лилит еще. На асценденте, потом с Солнцем, потом сама с собой, с Меркурием. По первому дому гуляет на протяжении года. Значит, явные вещи, да? Во-первых, прохождение Лилит по первому дому. Дурная информация вас видит хуже, чем вы есть на самом деле. Это касается независимо от того, любого человека, вот у нее Лилит в первом, у нее это еще более актуально. Но транзит Лилит по первому дает такие эффекты всем. Притягиваются люди, которые в вас видят именно зло или какую-то гадость. Существует эффект дурной огласки, существует эффект клеветы. Есть моменты, когда человек сам все усугубляет. Это у нее конкретно, потому что у нее Лилит в первом, у нее возврат. То есть любой этот подъем ее потенциала будет связан с тем, что она сама добавляет туда много всякого. Самое главное событие, естественно, описано не Лилит. а соединениями, а это Плутон в данном случае. Плутон проходит по Венере, делает квадрат к себе и к Урану. То есть натальный аспект, который у нее есть, Венера-Плутон-квадрат, Венера-Уран-квадрат, у нее в это время включен. Это то, что было запрограммировано еще при рождении, что однажды Плутон доберется до этого аспекта и будут расстройства в чувствах. Расстройство, носящее внезапный характер, сильные эмоциональные переживания. Это касается ее личности, Венера, часть первого дома, и Плутон, правитель первого дома. И приведет к последствиям какого рода? Венера, управитель седьмого, дисцендент, то есть последствия появляются брак. Венера стоит в первом, ну, как бы про первого мы уже говорили, не возвращаемся. Значит, Сатурн, дальше я вам говорю, что он войдет в седьмой дом, будет создавать сложную ситуацию. То есть длительный период охлаждения. Вот. И есть Юпитер, который позволяет решить дело миром или во всяком случае гармонично. То есть трин Юпитера из Овна, вот к этой вот соединению с Венерой, позволяет, ну, во всяком случае, в плане денег Юпитер и в плане творчества, пятый дом, разрулить ситуацию без разрыва. Вот как бы они развелись реально. 99-й год, разводились они с большим шумом, с серьезными эмоциональными потрясениями, во всяком случае для нее, с кучей ее клеветы, о которой она потом извинялась и писала, что она вот поступила, ну, не совсем хорошо, но я женщина, и имею право, и так далее. То есть с очень тяжелым для нее психологический период. Предсказуемая ситуация, обращаю внимание, раз. Читаемая ситуация на уровне домов, два. Транзиты вообще читаются легко. То есть главное начинать с главного. Главное — это высшие планеты и их соединение, потому что это часовая стрелка. Они создают по-настоящему периоды и важные события. Все остальное — это то, что помогает реализовываться важным событиям в нашей жизни. Так или иначе. Но вот, скажем, здесь существует Нептун, который не аспектирует транзит на ничего. Сняли с рассмотрения. В данной ситуации роли не играет. Существует Уран, который находится у нее здесь вот в соединении с Сатурном. Можем его рассмотреть как аспект. А именно, Уран у нее является частью 10-го дома по положению, соуправителем 3-го. Аспект и событие должно происходить в 3-м доме. Могу предполагать, что речь шла о переезде, разъезде, но не смене жилья. 4-й дом не участвует. О смене профессии. Уран, как управитель, как планета 10-го дома, должна предполагать, что должны произойти резкие перемены, связанные с третьим домом, с профессиональной реализацией, с профессиональными контактами, которые у нее есть или были. То есть пошла сопутствующая информация. В данном случае она и сама по себе работала бы. Как бы реально у нее изменился круг общения в том числе. Читабельно. Конечно, хочется, чтобы читали вы, но кто же знает, что все будет не так красиво. Так-с. Давайте попробуем еще. Бриджит Бардо. Сентября. Я написал 29-е. Сейчас, секунду. 28-е, да. 28-е, правильно. 28 сентября, 34-й год. 13:15 местного времени. В городе Париже. 48-51 северной широты. 2:18 восточной долготы. 2:18. 2 градуса 18 минут. Поправка 1 час, плюс 1. До того, как мы начнем рассмотреть транзиты, давайте попробуем сориентироваться, что в этом гороскопе может отвечать за социальный успех. Не будем сейчас спорить о том, откуда взялась красота. Есть определенные объяснения при асценденте в Стрельце. Солнце в 9-м. МЦ в середине весов. Вот оно. В 10-м доме находится Меркурий и Юпитер. Что еще может иметь к этому отношение? Правильно абсолютно, что если мы говорим о социальном успехе, реализации и славе, а в данном случае это известный очень человек, то можно начинать говорить с 10-го дома. То есть мы не трогать 5-й, 7-й там и так далее. Все имеет смысл, но вот мы сузим тему. То есть сигнификаторы 10 дома Меркурий и Юпитер, которые там стоят, в любом случае. Управитель 10 должен учитывать, это Венера. Венера в Деве, вот она. Она имеет определенное для нее значение, как управитель 10 дома в 9. Тоже характерная особенность, что она стала... А? Асцендент Стрельце, управитель первого в 10-м, еще одно тоже типовое положение для человека, который, скажем так, ориентирован на карьеру и успех. При гармоничных аспектациях это как бы уже обещает и карьеру, и успех. В ее случае можно говорить так. Одна из причин, почему можно говорить так, потому что у нее Меркурий в Весах и Венера в Деве находятся в взаимной рецепции. То есть можно рассматривать Меркурий в соединении с Юпитером, как Меркурий в соединении с управителем 10-го дома Венерой. В этом случае это положение очень мощное. То есть как бы далеко идущие последствия. Зачем мы это делаем? Когда мы рассматриваем транзит по конкретному заказу, ну скажем, мы ищем социальный успех, карьеру там и так далее, значит, мы мысленно отфильтровываем всю незначимую информацию, потому что транзитов всегда много. И одна из вещей, которую я вас учу, это именно отбрасывать ненужное, иначе запутаемся. Ненужное отбрасывается в транзитах тем, что мы начинаем сверху вниз, от важного к второстепенному, от медленных к быстрым. А в натальной карте тем, что мы сужаем поле рассмотрения. То есть мы убираем дома, которые нас на данный момент не интересуют. Смотрим. Значит, опять же, я буду приводить примеры периодами, а не конкретными событиями. 52-й год. Транзит на 52-й год. Значит, что имеем из интересного? Значит, из высших планет, опять же, начинаем сначала. Плутон во Льве, 23 градус, оппозиция с Сатурном вместе с узлами. 52-й. Вот. Ну, сейчас стоит 20 сентября. Вот, соответственно, в 10-й дом у него, ну, очень широкий секстиль, он еще не сложился. Нептун плавает в 10-м доме, делает тринг Сатурну. То есть получается, что Сатурн дважды аспектированная планета, в данном случае двумя транзитами, множественный транзит. Сатурн, Нептун пока не аспектирует Меркурий и Юпитер. Аспектов другого рода, ну, пока нет квадрата к Плутону, но тоже еще впереди. Уран, 18-й рака. Гармоничных нет, напряженных нет. Ну, можно сказать, что существует Уран, секстиль, Венера, но не будем на эту тему отвлекаться, хотя думаю, что это сейчас в тему. Ладно, Уран, секстиль, Венера осталось. Сатурн практически на МЦ. Юпитер, 20 Тельца, 48. Есть трин к Венере. Нету. Нет, есть квадрат к Марсу. Есть квадрат Сатурна. Вот давайте задумаемся, что могло происходить в 52-м году, как периоде жизни. Сразу сужаем тему. 10-й дом. Нас не интересуют точки, принимающие транзит, которые отличны от Меркурия, Юпитера и Венеры. Все, сразу. Все, что принимает транзит и не является Меркурием, Юпитером или Венерой, или МЦ, поскольку мы задаем вопрос о карьере, это тоже события в ее жизни, которые на данный момент нас не интересуют. Что остается? Значит, Нептун с Венерой, в смысле транзитные, да, вместе?
Ее какое-то личное участие. Вот я знаю, что Нептун еще отличается за фотографию, за фотосъемку, чтобы с этим связано.
Есть такое?
Вот, есть такое. Вот, наверное, что-то там. Вот при ее личном участии, причем Сатурн делает трин, и иногда это закрепляется на том, что Сатурн закрепляется.
Сейчас Сатурн, если сам сориентируюсь, 15 весов, он делает трин к чему?
Наверное, что-то вышло вот благодаря ее. Вот она сняла что-то.
О-о-о-о.
Или снялась фильм.
Снялась, первый фильм.
А.
Это еще не успех, но это начало профессиональной карьеры. Значит, из важных вещей, что сюда обращают внимание. Обращают внимание как бы на содержательную часть. Нас интересуют последствия, связанные с карьерой. То есть, нас интересует не весь, даже не просто Меркурий, Юпитер, а Венера. А Меркурий, Юпитер, Венера, как принимающий транзит. Ну и МЦ еще, сигнификатор. Что мы из этого видим из интересных вещей? Во-первых, вхождение Сатурна в 10-й дом, МЦ. То есть отношение к карьере более серьезное, более суровое. Это работа. Если бы это была должность, это могло означать бы, в принципе, и вопрос о соответствии должности, и какую-то борьбу за нее. Но у нее Сатурн, ее личное содержание, связано с деньгами, второй дом. Он управитель второго дома. И у нее Сатурн по положению находится во втором доме. Поэтому транзит Сатурна второго дома в десятый, это, кроме прочего, новые возможности в плане заработка. Значит, у нее существует, мы не нашли, во всяком случае, явных аспектов пока к Меркурию и Юпитеру в десятом доме. Плутон, Нептун не добрался. Плутон пока не добрался. Вот Уран тоже пока не добрался. Однако мы нашли аспекты к управителю 10-го дома Венере. Существует двойной транзит. Уран, секстиль Венера. Внезапные перемены, шанс в карьере, буквально секстиль. Юпитер двойным транзитом. Из темы 5-го дома, а это ее управитель 1-го. То есть ее личные усилия в 5-м доме. Творчество, карьера, самореализация, шоу и так далее, позволяет ей подняться в карьере и достичь популярности где? Девятый дом. Больше за границей первоначально, чем в родной стране. Потом она стала известна в родной стране, о чем еще скажу. И, соответственно, карьерный рост, возможность самореализации. Явных два аспекта, которые нас интересуют, это Юпитер, Уран, секстиль к управителю 10-го дома, если нас интересует тема карьеры, и Сатурн на МЦ. Остальные аспекты пока до точного аспекта не добрались. Упрощаем ситуацию. Берем 56-й год. Сейчас найду. И видим ситуацию в динамике. Прошло 4 года. Что радикально изменилось? Ну, я ставлю, поскольку год, произвольную дату. Начало года примерно, 20 сентября. Имея в виду, что впереди движение планет вперед, и они ходят в петлях. Итак, Плутон добрался до секстиля к Меркурию и Юпитеру. Он не был в секстиле на момент, когда начинало сниматься. К 56-му он в этот секстиль вошел. То есть можно говорить о том, что к ее планетам, Меркурию и Юпитеру, к ее управителю первого дома в конечном счете, в 10-м доме, идет аспект, который очень мощный по размаху, плутонианский. И вдобавок к нему достраивается Юпитер вторым транзитом. Это, обращаю внимание, опять красивый показатель. Множественный транзит. Два транзита одновременно, идущие на Меркурий и Юпитер в 10-й дом. То есть и то, и другое, известность, слава, абсолютно четкая, прямая, в лоб читаемая ситуация. Одна из причин, за которую я так люблю транзиты, читается все так, как видишь. Вот как видишь, да, так и пишешь. Ничего сложного в трактовке томов нет. То есть они читаются в лоб, и очень очевидно. Обращаю внимание, транзит не просто двойной, он тройной. Нептун в это время петляет по Меркурию и Юпитеру в 10-м доме. Как вы верно заметили, Меркурий отвечает за кинематограф, за фотографию, за создание иллюзий. Вот у нее персонально еще и за тематику 3-го и 9-го домов. Вот считается, что с этого момента, примерно с 56-го года, у нее ее слава превзошла то, что можно было ожидать. То есть настолько, что она стала национальным символом, вот, ее скульптуру поставили в Национальном музее и так далее. То есть вот яркий показатель. Когда в этой натальной карте мы вообще могли бы ожидать славы, исходя из транзитов? Только тогда, когда у нас эти Меркурий и Юпитер, явно это обещающий момент славы в жизни, должны были быть мощно аспектированы транзитами. Мы дождались ситуации. Более чем. Плутон, Нептун и Юпитер вместе аспектируют это соединение в 10-м доме. Если она вообще могла достичь славы, она могла достичь только в эти годы, не раньше и не позже. Предсказуемая ситуация. Можно было, конечно, зайти проще, с дирекцией. То есть просто посмотреть, сколько там нужно лет и так далее, по угловым точкам. Но транзит показал возможность и рассказал дополнительно о многих нюансах. Более того, если бы карта не была точной, она интересовалась астрологией, она свое время рождения знает, написала в автобиографии. Вот если бы времени рождения мы не знали, мы могли бы, опираясь на транзит, и сделать те же самые выводы. Потому что плюс-минус несколько градусов на МЦ на асценденте нам бы радикально ничего не изменили в этой ситуации. Понятно, да? Так. Чувствую, начинаете немножечко уставать. И это жаль. Так. Очень хотелось бы, чтобы вы проявили такие все-таки инициативы. Ну, хотелось же, ну, хочется же, да, независимо от того, что не видишь. А? Ладно. Значит, еще одна культовая дама. Еще одна культовая дама, Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, 1 июня 26 года. 1 июня 1926 года. Проектором обычно удобнее. Поэтому в данном случае, конечно, в старом зале, да, там, где мы были, там было видно все, поэтому мы не учли. Ну, ретро-Меркурий, что я скажу. 1 июня 26 года. 9:30 утра местное время. Лос-Анджелес, Калифорния. Поправка минус 8 часов. 34 градуса 0,3 минуты северной широты. 118 градусов 15 минут западной долготы. Значит, что представляет интерес? Ну, в этой карте мы подробно опять же разбирать ее не будем. Что мы можем сказать о брачном потенциале этого человека, об отношениях? Верно, но это особенность шоу-бизнеса, и это об отношениях не говорит. Это говорит об имидже, о специфике ее обмана, о том, что она, учитывая лев, соблазнитель, учитывая, что это соединение с регулом, качественный соблазнитель, ставший царским экземпляром. Есть такое. А, да, прошу прощения. Значит, дисцендент Водолея. А это, думаю, почему плаваем. В седьмом доме Луна. В седьмом доме Юпитер. Две планеты. Управитель седьмого дома Уран. В восьмом. В конце рыб. Формально по седьмому дому это все. Можно еще, конечно, поговорить об аспектах того же Юпитера и Луны. Луна, например, у нее входит в конфигурацию типовую для проблем психологических. Я вам об этом говорил. Сатурн, Нептун, Луна, Тау-квадрат, фиксированный крест. Сатурн ретроградный. То есть тут вообще высокая степень злостности. Угол карты находится в водной стихии, однозначно указывая на эмоциональную, а не материальную сферу, например. Поэтому это как бы дополнительный фактор. Но мы это не трогаем. Значит, если мы можем этому человеку вообще прогнозировать, скажем так, благополучное партнерство, какие варианты мы будем выбирать?
Питер, который управляет в этом доме, находится в нем, я думаю, что благодаря партнеру, за которого, возможно, наша девочка, которая биографию не знает, она могла проявить себя в творческом потенциале.
Может быть, допустим, соглашусь с этой версией. Вот, правда, соглашусь по причине аспектов между правителем 5 и 10 дома. То есть управитель 10-го Венера, в данном случае в секстиле с управителем 5-го. То есть брак связан с известностью, связан с карьерой, с профессией, это те вещи у нее есть. Я сейчас к другому веду. У нас есть три претендента, три сигнификатора претендентов на роль партнеров по браку. Уран, Луна, Юпитер. Если бы мы ожидали успешные отношения, интересные отношения, какой из трех сигнификаторов представляет наибольший интерес? Очевидно, не Луна, которая находится в Тау-квадрате, в чуждом для себя знаке. Значит, Юпитеру там тоже не очень уютно, но у него меньше напряженных аспектов, у него есть поддержка Венеры. Вот она. И, в принципе, Юпитер в седьмом предполагает влиятельного, значимого, учитывая Водолей, оригинального партнера, также свободный брак. Водолейская тематика в те времена. Да, возможно. Разница в возрасте, правда, обычно при Юпитере видна, когда партнер молодой. Когда мы молодые, да, тогда видна, что это человек средних лет, вот так, юпитерианского возраста. Там 30 с копейками, условно. Тогда это разница. При равенстве в возрасте уже это нивелируется. Значит, ну и есть Уран, который тоже ничего особенного в этой карте как бы не представляет, кроме того, что партнер в восьмом. И это, в общем, общее нехорошее указание на партнерство в ее жизни. Это касательно и разводной ситуации, и касательно опасности для жизни, для людей, с которыми она связана в том числе. Когда мы могли бы ожидать в ее жизни, ну, скажем так, перспективных возможностей для знакомства, для романа, учитывая, что Юпитер управитель пятого, и пятый в седьмом означает любовь или детей, ведущие к браку. Ну, у нас это часто реализуется как брак по залету, вот, но это нормальная ситуация, брак по любви. Во всяком случае, отношения, которые завязываются на любовной основе. Транзита. Очевидно, должны быть транзиты не просто куда-нибудь, а к Юпитеру. Возможно, от самого Юпитера, учитывая его значимую роль. Значит, ну вот как вы мне можете прокомментировать, ну, например, Например, 54-й год. Мэрилин Монро, 54. Сейчас стоит дата 5 апреля, но опять же дата условная. Что мы имеем? Плутон в первом соединении с Нептуном. Могу. Плутон. 23 градус. Точно в соединении с Нептуном в первом доме. Что на данном вопросе в тему отношений не влазит. Это важный для нее период. Его надо бы интерпретировать отдельно. Но если мы зацепились за отношения, мы эту тему не рассматриваем, потому что ни Плутон напрямую, ни Нептун к отношениям роли, как бы, значимости прямой не имеют. Нептун. 25 градус весов. Вместе с Лилит. В явных аспектах трин к Юпитеру. Седьмой дом. Квадратов. Еще нет к Венере оппозиции. Сексили. Есть сексиль к себе, но опять же мы, зацепившись за тему седьмого дома, эту тематику не рассматриваем. Уран. 19-20 градус рака. Вот он. Застраивается в замкнутый трин. К Сатурну. К Марсу. Напряженных аспектов не имеет транзитно. Будучи управителем седьмого дома, означает перемены в транзите, из-за которой связаны с партнером. Из-за него в нашей жизни что-то происходит. Сатурн ходит по ИЦ. Других аспектов в явной форме не имеет. Юпитер. 20-й близнецов, 21-й близнецов. Прошел трин к Луне. Сходящийся трин с Юпитером. Достраивает двойной транзит с Нептуном. В седьмой дом к Юпитеру. Замкнутый трин, воздушная стихия. Существует попутно квадрат к Марсу, квадрат будет к Урану, к седьмому дому, правителю. Как можно интерпретировать этот год? Что главное для начала? По теме отношений. Трин Юпитера, однозначно. Трин Нептуна, однозначно. Плутон, несмотря на то, что указывает очень важные жизненные обстоятельства, не завязан у нее на брак напрямую. Он завязан на семейную жизнь, на семью, на дом, на недвижимость, но мы это не рассматриваем, потому что нас не интересуют отношения. А Плутон не связан с седьмым домом в ее карте напрямую. Нептун не связан с седьмым домом. Поэтому, несмотря на важность аспекта, для интерпретации отбрасываем. И сразу теряем как бы возможность поступить неверно при интерпретации аспекта. Итак, Нептун, Юпитер и управитель седьмого дома Уран. Не назвали, зря. Он важен. В данном случае он тоже делает аспекты. Что можно сказать о происходящем? Вот он, 20 градус. Он делает трин к Сатурну. Он делает трин к Марсу. Поскольку он является управителем седьмого дома, он, его аспекты представляют для нас интерес. То есть не только к нему надо бы смотреть, да, но и от него тоже. То есть мы имеем на самом деле два замкнутых трина. Один на седьмой дом от Нептуна из весов и от Юпитера из близнецов, да еще если видит в короткое время. И второй от Урана к родному трину, который у него есть Марс-Сатурн, тематика 4-8. Ну и правитель седьмого, соответственно, делает аспекты. Марс в восьмом, правитель девятого. Ну, что вообще можно было бы ожидать для отношений на подобного рода транзитах? Давайте начнем с воздушного. Юпитер-Нептун. Два трина. Седьмой дом. Оба к планете, которая, как мы выяснили на первом шаге, отвечает за положительного партнера по браку в ее карте. Знакомство. Начало новых отношений.
Вот появляется человек, с которым он знаком, который будет ее вот
из темы 11 дома. Да, из круга друзей или знакомств. Идет трин от Юпитера. Юпитер отвечает у нее за тему любви, пятый дом. Юпитер отвечает за тему брака, причем из трех возможных сигнификаторов наилучшим образом. Предполагается, что это возможность познакомиться с человеком, с которым складываются любовные или хотя бы романтические отношения и интерес. Сам по себе этот аспект у него будет раз в 4 года происходить, потому что Юпитер за 12 лет будет такой зодиак, поэтому для нее такие важные отношения в жизни будут происходить регулярно. Но в этот раз это достраивается двойным транзитом. существует аспект от Нептуна сюда еще, который увеличивает момент иллюзий. Напоминаю, это гармоничный аспект, который хорош, когда он гармоничный в плане создания иллюзий. Отвечает он, среди прочего, за сигнификатор, за то, что мы скрываем от других людей. В ее случае по символизму связан с восьмым домом и с ее личностью первым домом, потому что он за эти вещи отвечает. То есть буквально, ее часть первого дома, Нептун, в транзите, добралась до трина планеты седьмого дома, которая для нее очень важна. Первый – это она, седьмой – это кто-то. Тут есть не только возможность, что этот человек, Юпитер, аспектирует ее седьмой дом, но и она сама входит в это дело замкнутого трина. Важные отношения, происходящие сами собой, в неформальной обстановке, указание на любовь или личные отношения. Можно рассмотреть еще и правитель, конечно, но общая идея такая, что в 54-м у нее начался роман с Кеннеди, который к браку не привел, но привел к достаточно длительным отношениям, которые были для нее, ну, будем считать, гражданским браком, дополнительно к тем отношениям, которые у нее возникали, но исчезали параллельно. Вот роман с Кеннеди в ее случае интересен еще и тем, что правитель седьмого дома находится в восьмом. Вот, и как бы она один из признаков, что мы можем увидеть или пережить жизнь и смерть партнера. Это один из дополнительных признаков на вдовство, даже если брака не было. Вот тоже характерный момент. Брака не было, но отношения для нее были семидомные. В том числе и потому, что это водолейская тематика, воздушная. То есть для нее эти отношения были серьезны. Вот, это был как раз один из тех партнеров, которого можно было ожидать по Юпитеру. Влиятельный, известный, вот, реформатор, водолей там, и так далее. То есть те вещи, которые в транзите прогнозировались. Заранее, задолго до этих аспектов можно было сказать, у тебя в 54-м году, благодаря трину этой высшей планеты в седьмой дом и достройке до него Юпитера, произойдет в жизни очень важная встреча с человеком, который у тебя в карте описывается как Юпитер. То есть влиятельная личность, занимающая определенный пост, находящаяся по социальному положению выше тебя. Учитывая, что к тому моменту она была известной актрисой, не так много было вариантов, кто будет выше нее по социальному положению. Вот это вот, кстати, относительность астрологии, она работает, как правило, во многих вещах. У Лили это хорошо описано, что если у вас показан в карте выгодный брак, это не значит, что вы женитесь на принцессе. Это значит, что, скажем, если ты родился бомжом, то ты женишься на дочке лавочника. То есть, грубо говоря, ты родишься на том, кто по относительному положению выше тебя. Тебе будет за счастье. Но если ты родился в другой семье, будут другие вещи, другой уровень доходов. Значит, по моим наблюдениям, это сильно влияет еще на протяжении жизни. Мы растем, меняемся сами, и в плюс, и в минус. И эта карта с нами продолжает указывать относительные характеристики. То есть, скажем, если планета, отвечающая за выгодный брак в ее карте, да, могла указывать на первом периоде жизни парня, который был просто хорошим, работящим, первый брак, вот, ну, скажем так, может быть, даже юпитерианским или лунным, порядочным парнем. Потом, значит, ее заинтересовал писатель, который был известен, с ними был очень длительный брак. Если я правильно помню, был еще какой-то известный спортсмен, тоже очень известный. Вот. Ну и самые известные отношения, это, конечно, отношения с Кеннеди, которые в том числе считаются привели к роковому концу. А о нем мы будем говорить после перерыва. Сейчас перерыв у нас.
Не брака.
А? Да, да.